Глава 4. Как организм работает над своим собственным восстановлением. Для правильного постижения психического врачевания следует ознакомиться с умственной стороной тела. Центральный разум обладает несколькими планами проявления, но и каждый орган обладает чем-то, что можно назвать органическим разумом, состоящим из группового разума, известного количества клеточек, причем всякая клеточка имеет собственный клеточный разум. Это может показаться странным для тех, кто не изучал этих вопросов, но это признано не только йогами, но и теми, кто ближе ознакомился с новейшими открытиями науки Запада. Обсудим жизнь клеточек. Как мы уже говорили в нашей книге «Основы миросозерцания индийских йогов», философия йогов поучает, что наше физическое тело состоит из крохотных жизней или жизней отдельных клеток, и что всякая клетка действует самостоятельно, будучи, кроме того, связана действием с другими клетками. Эти крохотные жизни обладают известным мышлением, дающим им возможность правильно исполнить свою работу. Это слабое мышление находится, конечно, под контролем подсознательного мышления человека и слушается его приказаний так же, как и приказаний разума. Это мышление клеток замечательно приноравливается к их труду. Их способность разбираться в том, что питательно для крови, и отбрасывать все ненужное – доказывает это. Процесс пищеварения, ассимиляции и прочего указывает на мышление клетки единично или во множестве. Заживание ран – стремление клеточек туда, где присутствие их требуется. И многие другие, хорошо известные физиологам примеры, служат доказательством жизни и мышления клеточек. Все тело состоит из этих мелких клеточек. Не только мягкие ткани и мускулы, но и твердые костяные части, включая и эмаль на зубах. Форма этих клеточек различна в соответствии с исполняемой каждой из них работой. Каждая клетка представляет из себя нечто отдельное, более или менее независимое, хотя и состоит под наблюдением органического мышления и подсознательного мышления. Клетки постоянно работают. У каждой своя особая обязанность, которую она исполняет, как образцовый солдат в армии. Некоторые клетки состоят на действительной службе, другие составляют запасные силы, находящиеся в ожидании внезапной и спешной работы. Некоторые остаются на месте, другие передвигаются при исполнении своих обязанностей. Некоторые из них исполняют роль мусорщиков, убирая отбросы организма, а другие разносят питательные вещества по всем частям тела. Жизнь клеток сравнима с обширной, хорошо налаженной коммуной, где всякий исполняет свою особую работу, и все действуют на общую пользу. Эта коммуна или община очень обширна. Считают, что одних клеток красной крови по крайней мере 75 миллиардов. Эти краснокровные клетки служат носильщиками в теле. Они передвигаются по артериям и венам, выносят из легких кислород, раздавая частицы его различным тканям тела, что способствует их оживлению и укреплению. На обратном пути по венам эти клеточки забирают с собой отбросы. Подобно торговому судну, эти клетки забирают груз при отправлении в плавание и возвращаются уже с другим грузом. Другие клеточки исполняют роль полицейских и защищают организм от бактерий и прочих, могущих повредить организму. Эти полицейские очень дикие и обычно поедают тех, кто произвольно вкрадывается. Если же они не в состоянии избавиться от них таким образом, то клетки собираются в больших количествах, и в конце концов выбрасывают их в виде прыща, болячки и тому подобного. Клетки способствуют постоянному восстановлению тела. Всякая часть нашего тела постоянно исправляется при помощи свежего материала, и над этим трудятся клетки. Миллионы этих маленьких работниц постоянно передвигаются или же работают на одном месте нашего тела, возобновляя изношенные ткани, заменяя их свежим материалом и одновременно выбрасывая из организма все изношенное и ненужное. Каждая клетка при самой скромной обязанности инстинктивно сознает, что необходимо для ее жизненного труда и для ее собственной жизни. Она питается, удваивает свой объем и затем разделяется. Она как будто владеет памятью и вообще доказывает способность мышления. Мы не станем распространяться здесь на этот счет. Нам хотелось бы дать понять читателю, что клеточки – это живые существа, обладающие мышлением. Клетки составляют органы, части, ткани, мускулы и прочее, и образуют так называемые общины клеток. Причем мышление их как будто сливается в одно общее, но при этом каждая все же сохраняет свою независимую мысленную деятельность. В печени, например, миллионы клеточек, образующие этот орган, обладают общим мышлением, которое можно назвать мышлением печени. Действуют они как одно целое, но находятся в постоянной зависимости от подсознательного мышления. Весьма важно запомнить это, так как весь принцип психического врачевания основывается на том факте, что эти органы посредством мышления поддаются мысленному влиянию и руководству. Как мы уже говорили, каждая клеточка принадлежит группе клеток. Каждая группа составляет часть другой, более обширной группы. И так далее. Все составляет большую группу или целую общину клеток, находящуюся под наблюдением подсознательного мышления. В то же время образуются меньшие и еще меньшие соединения, заканчивающиеся в конце концов мышлением единой клетки. Вся система мышления клеток поражает своим удивительным устройством. Одной из обязанностей подсознательного мышления является наблюдение за этими клеточными общинами, и обычно она исполняется исправно, если только в ее работу не вмешивается ум, который иногда вносит деморализацию, посылая мысли страха и боязни. Ум старается вмешаться в налаженный порядок организма и введением странных обычаев и привычек способствует деморализации и замешательству среди клеточных общин. Иногда в этих общинах или группах возникает нечто вроде восстания. Они не желают трудиться сверхположенного времени или по другим подобным причинам. В связи с этим мы позволяем себе привести выдержку из нашей книги «Хатха-йога», ясно обрисовывающую такую революцию клеток. Там сказано: «Временами кажется, что некоторые маленькие, а иногда и более обширные группы клеток бастуют, возмущаются наложением на них непривычного и неподходящего сверхурочного труда или же недостатком правильного питания. Эти маленькие клеточки часто действуют совершенно так, как люди поступали бы в таких случаях. Эта аналогия часто прямо поражает наблюдателя и исследователя. Иногда, если не наладить дело, восстания или забастовки быстро распространяются, и даже при налаженном мире клеточки возвращаются к работе неудовлетворенными, и вместо того, чтобы хорошо работать, стараются как можно меньше трудиться. С восстановлением посредством усиленного питания и должного внимания нормальных условий они постепенно возвращаются к нормальной деятельности, и в этом отношении направленная прямо на клеточные группы воля может оказать большое влияние. Прямо удивительно, как она способствует быстрому выдворению порядка и дисциплины. Наука доказала нам истину древних учений йогов, что всякий недуг основан на заболевании клеточек. Следовательно, если мы сумеем одолеть смятение, возникающее среди клеток, то мы справимся со всей проблемой. Для достижения этого есть различные пути. И в этой книге мы взялись обсудить эти пути и способы их применения.